Ты только что вернулась из Кан,
Да.
да?
И это
Как
было
оно?
прекрасно. У меня был небольшой каннский опыт, потому что мы были с учеником 2 года назад в «Особом взгляде» в большом каннском зале в Дворце фестивалей. Я не была никогда даже как зритель. Потому что в прошлый раз мы приехали, что-то там на 3 дня, ничего не поняли, не разобрались, туда бежать, сюда бежать. Свой фильм показали и уехали. Ну вот это какой-то миф, который сейчас уже все считают нафталиновым и никому не нужным. Ну, миф, он же остается мифом. Было приятно, конечно, страшно волнительно. Сначала ничего не понятно. Там же на все, у них на все есть регламент. Нас посадили, значит, всю группу машины, там по 3 человека. Едет 15 машин по круазет на аварийке. Вся набережная знает, что это едет группа. Потому что все зрители уже стоят в зале, сидят в зале, уже зашли. И последний привозит группу. Перед нами пустая, огромная эта красная дорожка. Соответственно, главные участники процесса, продюсеры и главные артисты выходят, и там тоже сначала здесь нас сфотографировались, потом здесь, теперь сюда повернулись, потом вошли на лестницу, теперь взяли табличку Кирилл Серебренников. Потом проходит группа, и там так устроено, я никогда этого не видела, и не, ну, наверное, может, кто раньше был, все об этом знают, а я нет. Там стоят прекрасные юноши и девушки, уже когда ты заходишь в зал, и они образуют из себя такой живой коридор. Они закрывают всех сидящих, они стоят, взявшись за руки. Они все в черном, у них такие красные красивые тряпки на них висят, показывая, что они служительницы, служители этого, значит, культа. И группа проходит по этому живому коридору и садится на свои места. И отдельно фантастическое было ощущение, когда фильм закончился. 10 минут стоят красивые люди в вечерней одежде, смокингах, потому что вечерние показы вообще не пускают даже без бабочек. 10 минут стоя тебе аплодируют. Это тоже было какое-то потрясающее ощущение после просмотра фильма, который мне тоже очень понравился, скажу я скромно.
Ты впервые его видела?
Я видела
Да.
какие-то версии чего-то там, кусочки. Фильм видела первый раз. И это всегда, всегда вот это чудо происходит, когда ты все время был на площадке и все это видела, прекрасно знаешь, и знаешь, какой дубль взяли. А потом все вот это вместе, и это магия.
Скажи, ты во время просмотра со зрителями вместе, ты подсматривала за реакцией?
Нет, конечно, мне было
Крутилась,
вообще ни
смотрела?
до кого. Я была полностью погружена в экран, начала реветь в какой-то момент. Рядом со мной сидел наш французский продюсер. Мне потом после просмотра я подошла к нему, извинился, сказала, прости, что тебе пришлось весь сеанс смотреть под мое хмыканье.
Ревела, потому что это случилось, да? Потому что вы в Каннах.
Ну, это совокупность всего, потому что то, что происходит в фильме, потому что с нами нет Кирилла, потому что мы в Каннах без Кирилла, ну, то есть все вместе нахлынуло, и мы со старшинбаум встали после, значит, просмотра, она вся зареванная, я вся зареванная, и тут все снимают, снимают.
Скажи, вот то, что касается твоей работы. Всем ты довольна? Все сложилось, все получилось, как ты
Да.
хотела?
Мне кажется, что получилось. Но дальше посмотрим, что скажут зрители. И те задачи, которые я перед собой ставила. Мне кажется, что мои костюмы не мешают смотреть кино. Тем самым выполняют свою поставленную перед ними задачу.
Не перетягивают
Не
на себя.
перетягивают на себя внимание, не перетягивают на себя одеяло. Мне кажется, я нигде не перетумачила.
Я знаю историю про куртку и очень бы хотела, чтобы ты ее рассказала, как эта куртка для Цоя нашлась случайно.
Я долго изучала, при том, что мы с Кириллом договорились, что мы не делаем точные копии персонажа, одежды, что мы не следуем. Мы сохраняем время, но внутри этого времени плетем какое-то свое кружево. Тем не менее, естественно, чтобы все это придумать и понять, надо было изучить то, что было на самом деле. Я долго все изучала, что у кого, кто как выглядел, в том числе, естественно, Цой. У него были вот эти его знаковые предметы верхней одежды, куртки, плащи. Придумала некую куртку, которую я хочу, чтобы была. Сшила ее одну, вторую, как вариант. Что-то примерила их на героя, что-то было не то, что мне в этом не нравилось. Более того, мы уже договорились, уже нормальные, ну, куртки как куртки. И они должны были играть в фильме. Но я сама вот на тот момент еще была собой недовольна. И за неделю до съемок, до экспедиции в Питер, я выпивала со своим приятелем Мишей Шприцом, сценаристом. И в какой-то момент посреди этой ночной пьянки у меня случилось озарение. Я говорю, Миша, отдай куртку. Тань, спокойно. Знаю я эти твои штуки. Ты вот любишь со всех все снять, в чем-нибудь чужом уйти. Давай-ка спокойно. Хорошо же сидели, нормально. Успокоились. Продолжай выпивать. Говорит, Миша, Миша, отдай куртку. Тань, мне тоже очень нравится твой Rolex. Но я же его с тебя не снимаю. Я тут же снимаю свой Rolex, винтажный моего года рождения. Говорю, пожалуйста, пожалуйста, а ты мне куртку. Здесь ему было нечем крыть. Ему пришлось отдать мне эту куртку. И в Питер я уехала без часов, но зато с курткой. Она не 80-х годов. И не... Она достаточно старая, винтажная. Какая-то японского какого-то дизайнера. Но как-то она прям так влилась в нашего героя. Он тоже ее страшно полюбил. И потом Миша приехал в Питер, когда мы там снимали. Я говорю, заходи, посмотришь, ты узнаешь этого парня по своей куртке.
А какой был процент соотношения исторических вещей реально и микса современным? Я так понимаю, что был микс, да?
Был микс, это был, и я, это был умышленный микс, не то, что я что-то не нашла и подумала, ой, ну ладно, пойду в H&M с горя. Пошла я туда совсем не с горя, мне хотелось это разбавлять современными вещами, мне казалось, ну это была такая моя внутренняя игра, кто... найдет там современные вещи, тому пятерка выиграет мороженое. В процентном соотношении 80-20, 75-25, как-то вот так.
25 современные.
Да.
Угу.
Мне очень хотелось, поскольку я и историческую одежду брала такую, которая бы выглядела, могла бы быть актуальной сейчас, или которая бы нам понравилась сейчас. Миксовал это таким образом, чтобы убрать такую супердотошную историчность, чтобы тем людям, которые смотрят просто кино про молодых парней, не погружать их, не нагружать их историей.
А давай отмотаем обратно. Как началась работа над этой картиной? Сбор материала, наверное?
Началась она так. Подошла я к Кириллу Серебренникову поздравить его с на каком-то, какой-то был день рождения Гоголь-центра. Я сказала... «Привет! Поздравляю!» Он говорит, «В августе работаем!» Сказал, «Конечно, работаем!» Я не знала, что он мне предлагает, но мне было все равно, потому что это Кирилл. Потом выяснилось, что это такое. Но с Кириллом я готова про отцу, а про кого угодно. Началось основа с моего ресерча, поскольку там все персонажи реальные. И про них очень мало фотографий до 85-го года. Потому что тогда они, собственно, были никому особо не интересны. Потому что активные все съемки, фото после 85-го года, ну так, начиная с 85-го года, а тот период, который у нас, 81-82, очень всего мало. И вот я по каким-то людям дербанивала чьи-то архивы, еще чего-то просто смотрела, ну как бы, чтобы напитаться фотографии людей, там, людей этого круга, не обязательно этих конкретных исторических персонажей. И вот, наверное, месяца полтора я только... пошилась, что-то читала, а там же ты же начинаешь что-то читать, там ниточка за иголочку, одно за другое, ты погружаешься, уже тебе для кино это не надо, но это так интересно становится невозможно. Ну, даже не просто про одежду, а в принципе про то, что с ними происходило. У меня было полное погружение, а потом я сказала, ребята, а теперь мы собираем сливки со всей одежды, которая существует в Москве, в Петербурге и в ближайшем доступным нам зарубежье, поскольку там много массовки, там 3 концерта по 300 человек. Я понимала, что мне нужно не только одеть героев, но еще одеть очень много людей, которых я увижу в тот день, когда они придут ко мне на съемочную площадку. У меня не будет возможности их примерить. Ну и так далее. Иметь вообще возможность как-то что-то менять. Не то, что вот тебе не джинсы, а два футболочка. Я собирала, но задачу перед собой своими ассистентками оставила такую, что мы собираем вот никаких проходных вещей. То есть они могут быть супер простые, в кино очень простые вещи, но в этом, собственно, их и прелесть. Мы набирали в Москве, в Питере, на барахолках, в арендах, по шкафам, дачам друзей, их бабушек и дедушек. А в Берлине у нас был заезд, в Лондоне.
Сколько всего, если на вскидку так? 1000?
Ну уж не меньше. У меня был огромный автобус, костюм-ваген,
где у меня было все основное, и дальше еще за мной ездил маленький автобус, в который невозможно было просто войти, чтобы дверь была завешена. То есть он был в костюм вагин, там типа, мы переодевались, и все происходило. А еще вот этот вот маленький, или не очень маленький автобус, который просто был забит одеждой от носа до хвоста.
Есть персонаж в этой картине, который самый интересный для тебя, самая интересная задача с точки зрения одежды?
Нет, я всех люблю. Я всех, ну, как бы у меня каждый персонаж какой-то, он, у него есть и биография, и артист, и мое отношение, и все это складывается в образ. Даже если это просто человек из массовки, все равно за 4 минуты, которые я должна его одеть, я быстро должна ему придумать биографию. А ты задрот, а ты вот любишь очень ходить на эти концерты, надеваешь мамино платье и идешь.
Ну, может быть, самая сложная была задача или такой челлендж, знаешь, внутренний, или...
Ну, это все челлендж, когда ты ставишь перед собой задачу, что ты переосмысливаешь и перепридумываешь на тему исторического персонажа, это сразу перед тобой челлендж быть закиданным тухлыми яйцами априори. Вот такой один глобальный челлендж на всех.
Скажи, кстати, а вот зрители Кан, они же воспринимают это как просто картину о ком-то. Для них, у них не откликается, правильно, что это Цой или Науменко? Что они говорят об этом? Спрашивают про этих людей, живы ли они и так далее.
Ну, к сожалению, у меня не было встречи со зрителями, но не из того, что я успела почитать просто прессу, европейцы, им понятна эта история, и она просто вот про такие... Вот какие-то, да, какой-то Майк и какой-то Виктор, которые не являются для них ни легендами, ничего, как для нас. Но при этом это какая-то история, которая в них отозвалась. Американцы, ну, я вообще не люблю вот эти все обобщения, но тем не менее, вот если просто посмотреть по прессе, мне кажется, они чуть меньше врубились в происходящее. То есть комментарии американские, которые свидетельствуют о том, что не кому-то там вот из этих журналистов не очень зашло, а европейская пресса была прям такая, ну, она была, помимо того, что лестная, еще очень адекватная, ну, то есть что они поняли это. И вся русская пресса, тоже, которую я читала, ну, помимо специально нас не любящей, априори, я фильм не видела, но я скажу, вроде всем зашло, но и люди после премьеры, все, кто были в Каннах, очень искренне, ну, всегда же видно, когда человек просто тебя поздравляет, когда он искренне тебя поздравляет. Просто уважает он, поздравляет он тебя, потому что он уважает твою работу, или потому что он его переполняет какие-то чувства. Как-то у всех, кстати, с чувствами в этот раз, мне кажется, сложилось.
Я не видела картину, поэтому такие вопросы задаю немножко дилетантские. Мне интересно, просто это заявляется, что это реально исторические персонажи, или европейский зритель это не считывает? То есть для них это придуманная группа?
В самом конце фильма есть титр «Годы жизни каждого». То есть там нигде нету... Там они все время называются по первому имени, то есть без фамилий. Там нету педалирования того, кто это, но в самом конце есть «Годы жизни», и мы понимаем, что это реальные люди. И там есть какой-то титр про то, что основано, но все совпадения случайные. Ну или что-то такое, не помню. Какая-то смешная формулировка.
Учитывая 1000 костюмов и 300 человек в массовке, это самый глобальный проект в твоей практике сейчас?
Да.
Самый большой?
Да, потому что мало того, что он такой большой, он еще и исторический. Ну, сейчас мне предстоит еще «Притяжение 2». Там, наверное, я не знаю, сколько будет, 2000 костюмов. Да, наверное, такой самый большой, что я делала, это был вот это и ледокол. Ну, ледокол все равно поменьше, наверное.
А ты одеваешь, вот ты говоришь, я 4 минуты, но я придумываю массовки, да? Я придумываю, кто это, герои. То есть ты одеваешься, 300 человек через тебя проходят?
Я смотрю каждого, я не обязательно это делаю сама физически, ну, моя команда. Там, чтобы одеть один концерт 300 человек, у меня есть там основная команда из 3, еще мы вызываем 7 дополнительных костюмеров. То есть потому что это же еще надо сделать не творчески во времени, а это же еще там надо успеть сделать там, не знаю, 2-3 часа.
Физически, да.
Да. Но нет ни одного человека, которого я не смотрю сама лично. А потом их всех рассаживают в кадр. А еще я подхожу ко второму режиссеру, который их рассаживает. Я говорю, так, а вот давай вот этого, пожалуйста, вот смотри, как он у меня хорошо получился. Давай поближе. На передний план. Или могу что-то уже, когда они там вот, ну, в данном случае они сидят в рок-клубе. Я могу вдруг понять, что нет, что-то я не то сделала, сейчас давайте быстро поменяем. Или там как-то их пересадить. Нет, обязательно все, каждый проходит через меня.
А скажи про примерки с основными актерами. Много их было примерок? Шили ли что-то специально? Рисовала ли ты что-то специально?
То-то я шила, но очень точечно. Просто вот какие-то вещи, которые мне прям были нужны. Ну вот, например, две не вошедшие в фильм куртки Цоя. Я повторяла там один концертный лук Цоя, исторический, точечные, скорее концертные вещи. Там есть, например, там герои, одетые группа Майк Науменко, группа «Зоопарк». Когда я копалась, я увидела, что они, у них было у каждого майка футболка с надписью «Зоопарк» и с животным, которое года, ну как-то, какой-то там лунный календарь или как это называется?
Китайский календарь.
По году рождения, mm-hmm. Да. У каждого было каким-то образом нарисованное их там другом таким-то. Значит, вот это вот на футболке. И мне захотелось их повторить. Вот я их там напечатала. Не знаю, 10% там сшитого, что-то просто, что точечно мне хотелось иметь в картине.
Расскажи, пожалуйста, о режиссерской читке сценария, когда собирается вся команда, насколько я понимаю, и все обсуждают, что будет. Или это по-другому с Кириллом происходит?
Ну, это происходит плюс-минус, ну, то есть это, в каких-то киногруппах это происходит веселее, в каких-то поскушнее. Вполне, на самом деле это вполне формальная история. В каких-то местах это более формальная история. Так, здесь у нас должно стоять 3 стакана, от костюмерного департамента 2 дубля штанов. А где-то, особенно на первых порах, когда еще не все обсуждено, еще не все придумано, мы обсуждаем, там, как это будет сниматься, там, не знаю, с какой точки, какими камерами. То есть каждый департамент рассказывает, что с его стороны будет происходить в каждой сцене. Режиссер говорит, как он хочет решить эту сцену, оператор говорит, ага, тогда мы будем снимать так, художник рассказывает про интерьер, я все это слушаю, думаю, ой, тогда то, что я задумала на эту сцену, вообще не подходит, например. Или думаю, что подходит. И, естественно, я существую не в вакууме, мне очень нравится обсуждать это не только с режиссером своей идеи, но и с художником и с оператором, чтобы потом добиться того эффекта, чтобы костюмы не мешали и не отвлекали. Что мы решаем? Мы вписываем их в интерьер, или мы наоборот
выделяем.
Они да, должны выделяться. Каждый департамент, значит, рассказывает, приходит со своим сделанным домашним заданием, рассказывает, показывает, что до этого момента он запланировал на эту сцену. Ну и в процессе, естественно, возникают там какие-то новые идеи. Нет, давайте так, нет, давайте эдак.
Вот ты сейчас сказала про дубли штанов. Опять же, я картину не видела. Есть ли моменты, где нужны были дубли костюмов? И как вы с этими моментами справлялись? То есть вы шили?
Ну, когда нужны дубли, то, конечно же, это пошив. Или если это какая-то суперисторическая вещь, которую я хочу использовать, значит, я просто на нее должна сшить дубль и просто ее повторить в том количестве, которое мне понадобится. Там есть сцена, где одному герою нужно было, мы договорились на 3 дубля. Мы сняли эту сцену, а потом решили ее переснять на следующее утро. Что-то не пошло дело. А все плащи уже использованы. И вот я из за ночь перешивала эти 3 плаща обратно годное новое состояние и шила еще 4. И у нас есть герой по кличке 8 плащей. Или 7 плащей.
То есть, я так понимаю из контекста, что плащи рвались, да, скорее всего?
Да.
Чтоб без спойлеров. И вот вы почитали сценарий, и потом у вас примерки происходят после этого.
Ну, да, параллельно, чаще, значит, мы занимаемся угу. вот этим нашими поисками и любимых вещей. Потом приходим в это наше царство барахла, втираем ручки, и мы делали там 2 или 3 дня, когда каждый день там по 10 артистов или сколько-то там приходят, им делают грим, ехать в костюм, мы все это вместе смотрим, фотографируем, смотрим, работает это или не работает. С Кириллом это было особенно весело, потому что он как человек, который сам любит делать костюмы, который сам делает костюм к своим спектаклям и вообще любит тряпочки, в хорошем смысле слова, он в этом всем с удовольствием участвовал. Мне с ним это было страшно делать весело, и мы получали удовольствие. У нас были очень зажигательные примерки.
Вы мерились под конкретные сцены или были костюмы под конкретные сцены, а вот эти вот пусть померяем, они классные, пусть будут они на всякий случай?
Ну, я делаю так. Я делаю вначале лонглист, потом шортлист. То есть я делаю сначала гардероб героя. Ну, то есть если я точно знаю условно, что ему надо, не знаю, выйти на пляж, я понимаю, что в этом гардеробе должен быть пляжный костюм. Держа в голове все нюансы, там, то, что происходит с героем, тем не менее, сначала я делаю гардероб, а потом я думаю, что вот на эту сцену лучше это, на эту это. Ну, и покупая там или собирая под каждого персонажа, я примерно сначала предполагаю, на какую сцену, а потом все это можно с удовольствием поменять. И даже пока это не вошло в кадр, это можно поменять. То есть когда это вошло в кадр, но еще не снят первый дубль, даже тогда это можно поменять.
А много меняло вот по этом проекте? Ну, думаю, немного, но были ли примеры, прецеденты?
Ну, так-то мелкие бложки. Мне кажется, что мы так хорошо подготовились, и мы там встречались, обсуждали с художником, и смотрели, как это будет в интерьере. И по, не могу сказать цветам, потому что кино черно-белое, ну, так скажем, по оттенкам, как если кто-то черный, а кто-то светлее, как все равно это будет вместе смотреться. Как-то все это продумывалось мной заранее, нами заранее. Ну, в общем, я не помню, что мы как-то что-то глобально меняли, вот что такое, что вошло в кадры. И прям я посмотрела, нет, не работает.
Кирилл в этом плане не капризный режиссер, то есть он не может сказать, а сейчас я захотела золотое внезапно в кадре, вот.
Я не считаю, что к режиссерам применимо слово капризный. Это их видение, они имеют на это право. Желательно, если они хотят этот золотой предмет до съемок, а не в ту секунду, когда человек входит в кадр, с более капризными. Я имею этот подбор золотых, серебряных и серо-бурмалиновых вещей, зная, что, возможно, этот режиссер этого захочет. Нет, мы как-то так сразу друг друга поняли и так сразу договорились. Ну и я очень люблю подготовиться заранее. Естественно, ты не можешь подготовиться на 100%, потому что всегда на съемочной площадке бывают какие-то сюрпризы. Но что-то их было прям минимум.
Скажи, ты впервые работала с черно-белым изображением?
Да.
И насколько отличается эта работа от работы с цветом?
Я пришла к такому нехитрому выводу. Все, что хорошо в цвете, то хорошо и в ЧБ. То есть сам себя не обманешь. Нет такого, что ты делаешь какое-то неправильное сочетание цветов и думаешь, ну там же ЧБ, никто же не увидит. Во-первых, в картине есть цветные вставки. А во-вторых, если это гармонично в цвете, то и в ЧБ это будет хорошо. Там есть нюанс про оттенки по контрастности. Я избегала такой контрастности резкой. Я сразу спросила у оператора, чего я должна бояться? Да ничего.
А тесты костюмные вы делали в ЧБ, снимали?
Да, конечно. Все примерки я делала. На каждую примерку я делала цветную фотографию, чтобы просто потом найти эту вещь быстрее у себя в костюмерной. А так, конечно, я все делала в ЧБ.
А, кстати, скажи, как ты все эти 300 тысяч костюмов, ты распечатываешь фотографии, у тебя там вся съемочная площадка?
Нет, я берегу деревья.
То есть у тебя все в телефоне, да?
У меня все в телефоне, у меня в таблицах. У меня был какой-то, когда мы снимали сериал «Школу», еще у меня вот еще были завешены костюмерные этими фотографиями, но они все равно, например, когда это такой объем, они вот такие вот, ты все равно на этих фотографиях ничего не можешь увидеть. Нет, у меня все в компьютере, папочка к папочке, тут еще это бухгалтерский учет, картотека. То есть я все себя храню, все это проверяю, все эти фотографии совмещаю, смотрю, как они вместе смотрятся. Вот эту сцену отсняли, а вот следующий появится новый герой, еще, возможно, ему можно что-то поменять. И надо, не надо. Как-то я все время смотрю это, но в цифре.
Да, российская премьера фильма.
2 июня на Кинотавре, 4... Ну, короче, в прокат он выходит 7 июня.
Скажи, ты больше волнуешься по поводу российской... Я думаю, что в Каннах волновалась. В России для нас это герои, мы все их знаем, это конкретные люди, да, в отличие от европейского зрителя. То есть у нас есть ожидания. Скажи, ты больше волнуешься из-за этого? Как встретят здесь эту картину? Именно даже простые люди, не критики, а вот просто народ. Попадешь, не попадешь в образ.
Нет. Ты знаешь, мне я настолько люблю это кино, что ну я всегда любому своему зрителю, будь это мне очень близкий человек, или совсем далекий человек, или просто какой-то зритель. И каждому зрителю имеет право не понравиться и понравится любое кино. Я в этом смысле очень толерантна. Но во сколько оно нравится мне, да я волнуюсь, да не волнуюсь я. Я готова принять любую критику. Понятно, что все, что связано с реальными персонажами, это свойство, мне кажется, в большей степени русского народа, чем какого-то еще другого народа. Люди это считают настолько своим, что считают, что они имеют право, имеют свое единственное правильное мнение по поводу Высоцкого, не знаю, Ильфа Петрова, Цоя, потому что Толстого, потому что это их родное национальное достояние, впитанное с молоком матери. Я так не отношусь, поэтому мне просто хочется, чтобы понравилось кино безотносительно. Кто этот зритель? Безотносительно, Цой это или не Цой. Там это не настолько, это история про людей. Ну, так случилось, что один из них Цой. Ну, я надеюсь, что...